Чеширская, ты что спишь? Хватит спать.
Ну что еще?
Вставай, к тебе пришли.
Ну кто в такое время может прийти?
Ну, люди.
Какие люди?
Культурные люди. На радио «Губерния».
Это может быть бесконечно, но для этого у нас не очень много времени, потому что удалось мне заманить сегодня в студию в программу «Культурные люди» Тараса Станина. Добрый вечер, Тарас.
Привет, Женя.
И вот так каждый день с утра до вечера.
Из-за того, что я тренируюсь много, я могу делать это очень долго. Останавливайте меня. Подходите, бейте палкой. Это то же самое, как от электричества оценить человека.
Я это сделаю с превеликим удовольствием. Знаешь, на самом деле не хочется останавливать, хочется слушать и слушать, потому что не так часто в этой студии оказываются люди, которые без всяких подготовок могут просто сразу доказать всем слушателям, и даже если у нас присутствует в студии зрителям, о том, что...
Фанеры нет.
Фанеры нет, да. Все на самом деле чисто, все на самом деле импровизация сплошная. Кстати, вот по поводу импровизации. Когда ты в первый раз в жизни себя поймала на мысль, что ты можешь импровизировать. Многие так и не понимают, что это такое.
О, это на самом деле, как вот есть слова паразита, есть вредная привычка мне импровизировать.
Это хорошая привычка.
Ну, там как, у битбоксеров, ну, у меня, например, не хватает каких-нибудь таких тем, как бы песен, вот, уже заготовленных, которые я придумал и исполняю. У меня в основном идет постоянная импровизация, вот, а это мне, как человеку выступающему, ну, вредно.
Почему?
Ну, как-то не знаю. С одной стороны, хорошо, что если кто-то там неправильно мое имя объявит, я выйду и пошучу на эту тему. И это всегда забавно. Но, с другой стороны, хочется как-то структуризировать уже свое выступление, а то 9 лет, елки-палки. Мама,
объясни сейчас слушателям, какая разница между битбоксерами, допустим, из России, битбоксерами из Азии, потому что у всех есть какие-то свои фишки, свои особенности звукоизвлечения, и они как раз несут эти особенности.
Да.
Да. Вот изобрази нам маленькие кусочки того, как делают наши, как делают европейцы, как делают азиаты, и как это звучит.
Я скорее не буду изображать, я лучше расскажу, как у них это происходит, потому что у них изначально все иначе. Во-первых, в Азии у всех другая речь, и это очень сказывается на битбоксе. У них битбокс звучит менее объемно, он звучит более так скованно, что
поджато.
Ли. Да, поджато, но при этом на поджатом звуке, на поджатой гортани также можно извлекать тоже довольно интересные звуки. Например, недавно стал мировой звездой битбоксер из Южной Кореи Big Man. Вот, он исполнил такую очень спокойную мелодичную песню. Вот. И на видео это звучит классно, но когда он вышел на сцену сделать это звучало, ну, очень ненасыщенно.
Весело.
Вот. Да, есть свои плюсы, есть свои минусы. Я бы тоже хотел так уметь, но я бы не стал это делать, потому что для меня главное, чтобы это звучало очень объемно и звучало как настоящая музыка. То есть, чтобы это звучало нечеловечно вообще. То есть, никто не мог поверить, что это просто одним том можно сделать. Мама! В Америке это больше что-то около хип-хопа R&B. У них такие интересные ритмы, которые делают баунс, а по-русски просто качают.
И они сейчас мелодию, они валяют постоянно мелодику, закрывают внутрь.
Да. И европейцы помешаны на технике. Вот, техника битбокса — это все, что связано со сложными ритмами, быстрыми перебитовками. Перебитовки же обычное слово.
Так, изобрази уже, давай, пожалуйста, потому что для меня да, для слушателей вполне что и нет.
Ну, в общем, это что-то вроде... То есть отхождение от ритма, возвращение к ритму. Вот.
Так, а давай теперь сейчас вот это объемное перейдем, чтобы вы поняли разницу.
О,
между техникой и объемом.
Микрофон хрипеть начал, я боюсь от него.
Ничего страшного, за микрофон не бойся.
И...
Культурные люди.
Это программа программы «Культурные люди». Мы продолжаем беседовать сегодня очень культурно и музыкально, потому что напротив меня Василий Танковидов, человек, написавший огромное количество музыки к спектаклям в основном. Но, как выясняется, Василий еще принимает участие и в живых концертах. И это можно было услышать и на открытой площадке фестиваля. И в этом смысле, Василий, у меня вопрос очень серьезный к подбору тех музыкантов, которые являются твоим надежным костяком, вот, с которыми ты буквально можешь работать на одном дыхании и, как говорят, чтобы они тебя понимали с полуслова. Как ты собираешь этот коллектив? Кто достоин этой чести оказаться рядом?
Дело в том, что в каком-то смысле мне везет, потому что, на самом деле, я имею роскошь и возможность работать с теми, с кем я хочу. Вот. И поэтому, если я кого-то зову, то, значит, я хочу. То есть не потому, что кто-то там вот мне нужен, и я в последний момент там ищу какую-то флейту, да, а я приглашаю того человека, которого я правда хочу.
На самом деле у тебя есть разные возможности и варианты творчества. Да, то есть, конечно. Кроме того, что ты можешь написать произведение, его исполнили, ты еще и сам исполняешь произведение. А когда вдруг ты оказываешься не в театре, а ты оказываешься на огромной площадке, когда вдруг тебя приглашают принять участие в сумасшедшей авантюре, когда тебе нужно было управлять 9 хорами, и что самое удивительное для меня было, одной белой козы. И судя по тому, какое количество фотографий и видеосюжетов в соцсетях я увидела, видимо, коза все-таки имела главную роль в этом мероприятии. Как ты согласился на эту авантюру, и что из этого получилось?
Мы так мало занимаемся какими-то новыми вещами, это всегда так для нас непривычно и трудно.
И непонятно.
И непонятно, потому что как это, что это, как это соединить, откуда взять людей, да? Как сделать так, чтобы соединились все эти храмы козы? Как сделать так, чтобы они выучили партии, наконец? Потому что это целая проблема,
да? Найти 9 таких руководителей, которые заставят их выучить партии.
Как сделать так, чтобы у них появилось желание это спеть? Потому что просто донести текст – это фактически просто желание человека. Потому что если он просто стоит что-то там бубнит, смысла никакого в этом нет. И здесь такая форма спектакля.
Кураж должен быть.
Фактически, конечно, это должен быть кураж. И естественно, и поэтому, если ты всем этим занимаешься, а еще если ты всем этим дирижируешь, то, конечно, приходится их еще всех, в общем, заводить и тратить энергию на это, потому что это все, ну, требует какого-то такого включения, очень активного и эмоционального включения.
Где ты взял в себе эти силы?
Они у меня были.
Между дедлайнами?
Да.
То есть это был еще один дедлайн, я так понимаю, да?
На самом деле, это как-то так случайно произошло, потому что мы там разговаривали с Сашей Моносковым, который писал, и я там правил какие-то вещи там в партитуре, ну, просто на уровне вот текста, потому что, чтобы, так сказать, там какие-то, ну, какие-то проблемы с партитурой, которые нужно было там, допустим,
состыковать.
Решить, да. Так как Саша, естественно, очень занятой человек, я там какие-то вещи брал просто на себя. Вот. И в какой-то момент мне, в общем, вот, так сказать, позвонил куратор фестиваля и сказал, ну, в общем, все хорошо, но нам нужен дирижер. И это, знаешь, это было вот очень спонтанно, на самом деле. Я сказал, ну ладно, давайте. Вот, и все.
И тут ты вспомнил, что разница между дирижером маленького камерного ансамбля и дирижером 9 хоров, есть очень большая разница.
На самом деле разницы нет, потому что этот камерный ансамбль в театре, он выливается иногда в такие размеры, потому что у нас есть спектакль, например, где музыкантов, скажем, 14 человек. Или сейчас у нас будет трехгрошовая опера, и там будет 12 человек музыкантов. Потому что это целый большой состав, и поэтому там в любом случае... То есть я дирижирование не бросаю. И в этой козе это была просто такая хорошая возможность проверить наши навыки с тобой, так.
Чего нас все-таки учили?
Пахомов, да, поэтому здесь совершенно было понятно. И, в общем, короче говоря, когда мне сказали, что у вас такой жест, что все понятно, я был очень рад, и что все было хорошо, на самом деле.
И хор запел.
Ну, они и до этого пели. Им нужно было просто всех услышать, да, просто всех направить, просто немножко подсобрать это все. А музыканты 31 числа, я скажу тебе, они пришли просто почитать листа.
Ну, как всегда, это бывает в нашей жизни. Но когда профессиональные музыканты читают с листа, то, как правило, из этого уже получается какая-то музыка. И когда еще встает рядом с ними музыкальный руководитель, который умеет их направить в нужное русло, то даже коза вовремя может издать звук, какой она должна... Или она так и не издала.
Или не издать звук, если этого не нужно.
Вот это, наверное, серьезнее. Сделать так, чтобы коза не издавала звук, когда не нужно.
Коза была, кстати, совершенно прекрасна. Она была очень внимательна и, в общем, и даже не съела партитуру, хотя могла.
А сейчас мы послушаем еще одно произведение, написанное тобой под названием «Старый дом». О каком доме идет речь?
Дело в том, что, понимаешь, это последний спектакль Гвоздкова и в драме. И поэтому, конечно, когда уже после его смерти, мы уже делали, заканчивал его Гришко, и я уже дописывал музыку уже как бы без него. И поэтому на всем этом есть такой некоторый налет, конечно, вот как бы ощущение и личных отношений, и вообще ощущение от него. И поэтому это такая достаточно личная работа.
Но я думаю, что вот этой личной работы сейчас нам не помешает послушать. Ну, а после этого продолжим в эфире. Сегодня беседуем мы с заведующим музыкальной частью театра «Самарта» Василием Танковидовым. Продолжение следует.